Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Этот выпуск программы «Культурный дневник» посвящен трагедиям сталинских времен. Новая книга американского историка и журналистки Энн Эпплбаум «Красный голод. Война Сталина с Украиной» рассказывает о массовом голоде 1932-1933 годов в Украине, унесшем жизни миллионов людей. Автор книги, исследуя причины Голодомора, приходит к выводу об умышленном истреблении значительной части украинского народа большевистской властью и возлагает вину за это на Иосифа Сталина. С Энн Эпплбаум встретилась наш корреспондент Наталья Голицына.
Постановление Верховной Рады Украины «Голодомор» 1932-1933 годов назван актом геноцида украинского народа. И хотя Энн Эпплбаум отмечает, что Голодомор не подпадает под определение понятия «геноцид» в международном праве, по ее мнению, масштаб искусственно вызванного голода и его умышленный характер близки этому понятию. Тем не менее, 18 стран признало массовый голод в Украине геноцидом, в том числе США, Канада, Италия, Польша, Австралия. «Красный голод» посвящен жертвам Голодомора и начинается такими словами. Предупреждений было более чем достаточно. К началу весны 1932 года украинские крестьяне начали голодать. Сообщения тайной полиции и письма из зернопроизводящих регионов всего Советского Союза, Северного Кавказа, Волжского региона, Западной Сибири сообщали об опухших от голода детях, о семьях, где ели траву и желуди, о крестьянах, бросающих дома в поисках пищи. В марте медицинская комиссия обнаружила трупы на улице деревни близ Одессы. Ни у кого не было сил похоронить их. Чудовищные психологические и физические травмы, нанесенные украинскому народу более 80 лет назад, не изжиты до сих пор и, по мнению Энн Эпплбаум, стали одной из главных причин выхода Украины из состава Советского Союза и объявления независимости. В размере смертности от голода 1932-1933 годов историки и демографы спорят до сих пор. При отсутствии достоверных статистических данных и политики сокрытия советскими властями масштаба голода, число его жертв колеблется от 3 до 7 миллионов человек. Автор книги «Красный голод» называет цифру 3,9 миллиона умерших. Из них 3,5 миллиона пришлись на сельскую местность и лишь 400 тысяч на города. 90% из общего числа умерли от голода в 1933 году. Энн Эпплбаум приводит статистические данные о резком снижении продолжительности жизни в Украине в результате Голодомора. Население Украины в 1931 году составляло 31 миллион человек. В то время средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении для украинских городских мужчин составляла 40-46 лет, для женщин 47 лет 52 года. Деревенские жители в то время могли рассчитывать на 42-44 года для мужчин и 45-48 лет для женщин. После Голодомора средняя ожидаемая продолжительность жизни в Украине составляла 30 лет для мужчин и 40 лет для женщин. При этом следует учитывать огромную детскую смертность. И второй проблемный аспект истории Голодомора, который до сих пор обсуждается его историками и подробно исследуется автором книги. Вызван ли массовый голод в Украине сознательными и целенаправленными действиями партии и правительства с целью подавления националистических и антисоветских устремлений украинского крестьянства, или же стал результатом халатности и некомпетентности советского руководства, которое оправдывало тотальную реквизицию зерна и других продуктов питания и их экспорт необходимостью модернизации страны и потребностью в валюте для промышленного строительства. В интервью «Радио Свобода» Энн Эпплбаум так обосновывает причину, по которой Сталин развязал голодоморную войну против Украины.
Голодомор был намеренно вызван Сталином. Начало 1932 года ознаменовалось в Советском Союзе повсеместным голодом, вызванным последствиями насильственной коллективизации и преступной, некомпетентной политикой партии в области сельского хозяйства. Осенью 1932 года Сталин решил использовать кризис сельского хозяйства для расправы с национальным движением в Украине и упрочения своей диктатуры. И, как я показываю в своей книге, он предпринял ряд мер, направленных на возникновение голодомора именно в Украине. Начал тотальную реквизицию крестьян продовольствия, создал вооруженные заслоны на границе с Украиной и вокруг ее голодающих регионов, чтобы предотвратить проникновение голодающих крестьян в города, в более благополучные регионы и затруднить оказание помощи голодающим. Это сопровождалось жестокими репрессиями не только против крестьянства, но и против украинской национальной интеллигенции. Все это было направлено на то, чтобы истребить в Украине как можно больше людей. Украинская компартия прекрасно понимала это намерение советского руководства и делала все, чтобы спровоцировать голод.
При отсутствии реальной помощи голодающей Украине советский экспорт продуктов питания во время голодомора процветал. Энн Эпплбаум приводит такие цифры. В 1932 году Советский Союз экспортировал 1 730 000 тонн зерна, более 3,5 тысяч тонн масла, 586 тонн бекона. В 1933 году эти цифры выросли. 5 433 тонны масла и 1037 тонн бекона. В разгар голода широко экспортировались также мясные и рыбные консервы, яйца, куриное мясо, овощи и фрукты. В споре историков о причинах голодомора автор «Красного голода» склоняется к мнению о целенаправленном стремлении Сталина с помощью голода уничтожить привидевшихся ему реальных и потенциальных врагов советской власти. Эпплбаум цитирует письмо Сталина Кагановичу, которого вождь народов назначил главой украинской компартии и бросил на подавление украинского национального сопротивления, советизации, реквизициям и грабежу. Сталин писал в августе 1932 года своему клеврету. «Самое главное сейчас – Украина. Дела на Украине из рук вон плохи. Если не возьмемся теперь же за выправление положения на Украине, Украину можем потерять. Имейте в виду, что Пилсудский не дремлет, и его агентура на Украине во много раз сильнее, чем думает Реденс или Кассиор. Имейте в виду, что в украинской компартии 500 тысяч членов, обретается немало, да, немало гнилых элементов, сознательных и бессознательных петлюровцев, наконец, прямых агентов Пилсудского. Как только дела станут хуже, эти элементы не замедлят открыть фронт внутри и вне партии, и против партии. Параноидальная мания враждебного окружения Сталина и тлеющая в нем все еще с гражданской войны неприязнь к Украине и ее народу сыграли, по мнению Энн Эпплбаум, ключевую роль в возникновении голодомора. Сталин, считает она, несет личную ответственность за гибель от голода и репрессий миллионов украинцев. Сам же Сталин на пленуме Политбюро ЦК партии в ноябре 1932 года назвал причиной провала хлебозаготовок и голода в Украине проникновением в колхозы и совхозы антисоветских элементов с целью организации вредительства и шантажа, то есть обвинил в организации голода самих же украинских крестьян. Война Сталина с Украиной 1932-1933 годов обернулась не только бесчисленными невинными жертвами, но и стала бомбой замедленного действия, взорвавшейся через 58 лет. Многие в Украине считают, что эта война продолжается. Энн Эпплбаум пишет, что сталинская паранойя по поводу Украины косвенно была вызвана самоубийством его жены Надежды Аллилуевой, делом Марсимьяна Рютина и его оппозиционного Сталину Союза марксистов-ленинцев, страхом контрреволюции. Не был ли организованный Сталином голодомор следствием прежде всего его ставшим фобией страха утраты власти?
Сталин страшился контрреволюцией, и более всего его в этом отношении беспокоила Украина, где были сильны националистические и сепаратистские настроения. Кроме того, именно в Украине было самое сильное, а нередко и вооруженное сопротивление насильственной коллективизации. Да и в Москве было немало противников коллективизации и ее последствий. В самой Украине национально ориентированная интеллигенция также внушала Сталину подозрения. Он вообще считал ее агентами ненавидимой им Польши. Страх перед контрреволюцией всегда был одним из главных побудительных мотивов его поведения, и голодомор стал для него одним из инструментов борьбы с ней. У Сталина возникло устойчивое убеждение, что контрреволюция может вспыхнуть именно в Украине.
Насколько корректно называть массовый голод в Украине геноцидом украинского народа?
Мне кажется, что так оно и есть. В этом я руководствуюсь изначальным определением этого термина, принадлежащим его создателю, польско-украинскому юристу Рафаэлю Лемкину. На мой взгляд, его определение геноцида полностью соответствует последствиям Голодомора. Однако использование этого понятия в рамках международного права, основанного на юридических нормах ООН, затруднено, поскольку преступления советской власти никогда не включались ООН в список политики геноцида. На это повлияла и позиция СССР, постоянного члена Совета Безопасности ООН, отрицавшего применение термина «геноцид» к массовому голоду в Украине. И хотя проблема эта неоднозначна, мне представляется, что понятие «геноцид» к голодомору вполне применимо.
Вы пишете, что одним из последствий возникшего в Украине голода было создание советскими властями видимой границы между Россией и Украиной, которая препятствовала толпам голодающих беженцев покидать пределы Украины. Что собой представляла эта граница?
Власти были озабочены не только предотвращением попыток голодающих покинуть Украину, но и стремились максимально ограничить доступ туда из других частей Союза. Сокрытие преступления, его замалчивание – традиционная политика сталинского режима. С этой целью заслоны из частей ОГПУ и армии были выставлены во всех возможных точках пересечения этой виртуальной границы. Сотни тысяч человек в то время оставили в Украине свои дома в попытке перебраться в места относительного благополучия. Их перехватывали на КПП, арестовывали и выдворяли обратно. Вокзалы как в Украине, так и в сопредельных регионах были блокированы частями ОГПУ. С поездов снимали не только беженцев, но и тех, кто пытался пересечь границу с российской стороны. Эта граница была создана не только для того, чтобы не дать людям спастись, но и с целью предотвращения утечки информации.
Почему все же советские власти не запросили международной помощи, как это они сделали во время голода 1921 года?
Это не было сделано прежде всего по причине того, что Сталин не хотел, чтобы на Западе узнали правду о последствиях коллективизации и о провале его политики в области сельского хозяйства. Кроме того, его мало заботило спасение умирающих от голода миллионов украинцев. Более того, уничтожение этих потенциальных врагов народа, недобитых петлюровцев и польской агентуры, было его целью. Поэтому и не предпринималось практически никаких усилий по их спасению.
Какими методами проводилась реквизиция зерна и имущества украинского крестьянства в начале 30-х годов?
Нужно понимать, что голод был вызван не только реквизицией зерна, хотя это важнейшая его причина. Вооруженные реквизиторы конфисковывали не только зерно. Они отбирали все виды продовольствия – картофель, птицу, мясо, овощи, фрукты. Крестьянам не оставляли ничего. За неуплаченные налоги отбирали деньги, драгоценности, семейные реликвии, все, что обладало хоть какой-то рыночной ценностью. Их методы были необычайно жестоки. Избиения, пытки, аресты были повсеместным явлением. Не щадили никого, выбивая признание о спрятанном продовольствии. Реквизиторы были убеждены, что крестьяне прячут зерно и пытали всех подряд. Санкции на пытки давали местные власти и ОГПУ. Реквизиции были организованы как военная операция. Это была война оккупантов с побежденным народом. Директивы из Москвы требовали выполнения плана хлебозаготовок любой ценой. Разрешалось реквизировать в счет плана даже семенное зерно, обрекая тем самым крестьян на неизбежный голод.
Вы описываете жуткие сцены во время тотального голода весной и летом 1933 года, случаи сумасшествия и каннибализма. Был ли каннибализм распространенным явлением в то время?
Каннибализм был обычным явлением. Правда, не сказала бы, что он приобрел широкие масштабы. О нем существует множество архивных материалов, милицейских протоколов и донесений. Было немало случаев некрофагии, поедания трупов. В донесениях ОГПУ описываются случаи поедания собственных детей. Практиковалась и продажа человеческого мяса. Только в Харьковской области весной и летом 1933 года в донесениях ОГПУ сообщалось о 420 случаях, когда родители поедали умерших от голода детей и когда голодающая семья убивала самого ослабевшего, чаще всего ребенка, и поедала его. Ужас и безумие царили в деревнях. Трупы погибших от голода валялись без захоронения. Украинское руководство прекрасно знало о каннибализме. В Москве об этом также знали. Знал об этом и Лазарь Каганович, назначенный Сталином главой украинской компартии. Однако никакой реакции от них на это не поступало.
Какой была реакция украинского крестьянства на насильственную реквизицию продовольствия? Были ли случаи сопротивления?
Сопротивление, принявшее широкий масштаб, наблюдалось при коллективизации. Возникало оно и в период существования политической оппозиции в Украине. Однако во время Голодомора сельское население было доведено до такой степени истощения и утраты человеческого облика, что никаких сил на сопротивление не оставалось. К тому времени самые активные и дееспособные мужчины были уничтожены или высланы во время коллективизации. Тогда из Украины были депортированы в Сибирь более 300 тысяч так называемых «кулаков» — элита украинского крестьянства. Какое сопротивление могли оказать вооруженным чекистам истощенные женщины, дети и старики? Очень многие мужчины покидали тогда семьи, пытаясь перебраться в города и добыть хоть какой-то провиант для оставленной семьи, причем вернуться было очень проблематично. Однако официальная пропаганда активно использовала обвинения крестьян в сопротивлении и враждебности по отношению к советской власти.
Вы отмечаете, что Голодомор послужил поводом для введения в Советском Союзе паспортной системы и обязательной прописки в декабре 1932 года. Чем это было вызвано?
Паспортная система и сопутствующая ей прописка были предназначены прежде всего для усиления контроля за населением и пресечения миграции сельского населения в города. Однако в то время сельским жителям паспорта не выдавались. Наводнения во время голодомора украинских городов прорвавшимися голодающими крестьянами, толпами нищих женщин с детьми, дало повод властям предпринять меры для предотвращения бесконтрольного перемещения населения. Отныне крестьяне на несколько десятилетий были заперты, подобно крепостным, в своих колхозах и совхозах. Сами власти откровенно объясняли введение паспортов необходимостью борьбы с антиобщественными элементами, со скрывающимися кулаками, тунеядцами, уголовниками. Именно Голодомор подсказал им необходимость держать в узде крестьянство, закрывать ему путь в города, заставляя безропотно и практически бесплатно работать.
В главе книги под названием «Сокрытие» вы описываете реакцию на Голодомор на Западе. Насколько она была адекватной?
Советские власти делали все возможное, чтобы правдивая информация о голоде не просочилась за рубеж. Работающим в Москве иностранным корреспондентам в 1932 году было запрещено выезжать за пределы столицы без особого разрешения. Однако информация о голоде все же просочилась в западную прессу благодаря прежде всего англичанину Гаррету Джонсу, секретарю бывшего британского премьер-министра Ллойд Джорджа. Джонс писал для нескольких нескольких британских газет. Он изучал русский в Кембридже и неплохо говорил по-русски. По прибытии в Москву весной 1933 года, в самый разгар Голодомора, он получил приглашение посетить германское консульство в Харькове, тогдашней столице Украины. Благодаря покровительству советского посла в Лондоне Ивана Майского, он получил разрешение на поездку и сел на поезд до Харькова. По дороге он сошел с поезда и в течение 3 дней посетил около 20 деревень и видел всю ужасающую картину голода. Он спал на полу в крестьянских избах, говорил с крестьянами, делил с ними купленные в Торксине припасы. Вернувшись в Москву, он отправился в Берлин, где дал пресс-конференцию, рассказав все, что видел. Майский и Литвинов были в ярости. Въезд в Москву ему был заказан. Позднее Джонс опубликовал несколько статей в британской прессе о Голодоморе. Но были и другие иностранные свидетели голода, вроде московского корреспондента «Нью-Йорк Таймс» Уолтера Дюранти, который писал лживые статьи о положении в СССР и отрицал гибель миллионов от голода. Одна из его статей была озаглавлена «Русские голодны, но от голода не умирают». Очень полезный идиот, как сейчас говорят о таких просоветских западных наблюдателях. Впрочем, таких, как Дюранти, было немало среди посещавших Москву именитых иностранцев в начале 30-х. Среди них был и Бернард Шоу, отпраздновавший летом 1931 года в Москве свое 75-летие. Он встречался и со Сталином. Голод уже давал о себе знать не только в Украине. В Москве Шоу заявил, что в Англии его предупредили, что русские голодают, и заставили его взять с собой массу продуктов, которые, по его словам, он по дороге выбросил, зная, что это неправда. В то время левая западная интеллигенция в массе своей была подобна Шоу и не доверяла любой негативной информации о Советском Союзе. Правда о Голодоморе с огромным трудом пробивалась сквозь заслоны советской пропаганды.
Какова официальная позиция нынешних российских властей в споре о Голодоморе как геноциде украинского народа?
Позиция российских властей менялась на протяжении лет. Поначалу советские официальные лица полностью отрицали существование Голодомора. По их мнению, его не было. Они утверждали, что разговоры о нем – это фашистская антисоветская пропаганда. Нынешние российские власти признают существование массового голода в Украине в 1932-33 годах, но отрицают, что Голодомор – специфически украинское явление и что его масштаб не сравним с голодом в российских областях. «Все и везде голодали», утверждают они. И, конечно, они отметают все утверждения о геноциде украинского народа. Отрицают они и какую-либо вину за Голодомор Московского центра и лично Сталина. На эту тему существует обширная литература российских историков. Россия приложила немало дипломатических усилий, чтобы дезавуировать украинское восприятие Голодомора. Массовый голод в Украине в 1932-33 годах все еще остается камнем преткновения в нынешних российско-украинских отношениях.
А как вы в целом оцениваете эти отношения?
Нынешний уровень российско-украинских отношений находится на небывало низком уровне. Причина этого в несовместимости политических ориентаций и социальных ценностей двух государств. Владимир Путин воспринимает само существование независимой Украины как идеологический вызов своему режиму. Прозападная, проевропейская ориентация Украины, ее стремление к идеалам либеральной демократии, российский президент и его окружение воспринимают как угрозу собственному существованию. Символом взаимного отчуждения стал украинский Майдан, проявление которого на российской почве более всего опасаются в Москве. Боюсь, что аннексия Крыма надолго развела оба братских в своей сущности народа. Не следует забывать, что российская экспансия на востоке Украины воспринимается в Киеве как неприкрытая агрессия. По сути дела, оба государства находятся в состоянии необъявленной войны. Этническая близость двух народов, сходство культуры и языка оказались недостаточными катализаторами сближения. И, конечно, многое в этом отчуждении объясняется особенностями исторической памяти украинского народа, который переносит отложившиеся в памяти советские репрессии в отношении национального украинского движения и Голодомор, воспринимаемый как геноцид, на нынешний авторитарный российский режим, ставший правопреемником режима коммунистического.
И все же вы завершаете книгу на оптимистичной ноте по поводу будущего Украины. Что заставляет вас сохранять оптимизм?
Я написала книгу об одном из самых трагичных событий в истории Украины. Однако, как мы видим сейчас, Украине удалось благополучно пережить многие горести и в конечном итоге добиться главного – независимости, о которой столетиями мечтали ее лучшие умы. Страна идет по демократическому пути, и недалек час, когда она станет такой же интегральной частью Европейского Союза и НАТО, которой стали бывшие советские республики Прибалтики. Думаю, это обезопасит ее от угроз с Востока.
На вопросы Натальи Голицыной отвечала Энн Эпплбаум, автор книги «Красный голод. Война Сталина с Украиной». Вы слушаете «Радио Свобода». После восстановления независимости Литвы и ее граждане, как официальными делегациями, так и группами энтузиастов, периодически ездят в Россию и Казахстан в поисках следов соотечественников, пострадавших во время сталинских репрессий. Благодаря работе исследователей в этом суровом периоде литовской истории стало меньше белых пятен и забытых имен, а на сибирских просторах – заброшенных кладбищ. Какими в год 80-летия Большого террора видятся им результаты собственных усилий, а также отношение к этой теме россиян, рассказывает наш вильнюсский корреспондент Ирина Петерс.
От репрессий в советские годы в маленькой Литве пострадало более 350 тысяч человек. Из них 150 тысяч были сосланы в лагеря, в том числе 110 тысяч в Сибирь и Казахстан, где многие от невыносимых условий, тяжелой работы и болезней умирали. Сколько же их, только литовских кладбищ, разбросано по бескрайним, таежным и степным просторам? Есть люди, которые на этот мрачно-риторический вопрос дают конкретные ответы. Потому что кто по службе, а кто по личному интересу, занимаются поиском и архивацией данных о погибших, восстановлением, приведением в порядок еще сохранившихся кладбищ. Моя первая собеседница – виленчанка Гитана Буйвидайте, руководитель общественной ассоциации «Мы», члены которой организуют изготовление памятных деревянных крестов и установку их в местах ссылок литовцев.
На Ольхоне и в Иркутске мы восстановили 10 крестов. Это активисты, литовцы и не только, кстати, литовцы в Иркутской области. Нам помогают все, вот честное слово, представители власти в том числе. Предоставление машин для вывозки мусора, а очень захламленные эти кладбища, очень много упавших деревьев. Далеко не каждый житель знает о захоронении. В школах об этом тоже не говорится. Люди были высланы в 1948-1949 году. И умерли многие там 1954-1955. Недолго они прожили. Литовцы занимались ловлей рыбы, и был рыбный завод. Занимались заготовкой леса. К сожалению, многие не знают. Хотя есть, вот, например, в Фейсбуке замечательный сайт «Бессмертный барак», где публикуются такие материалы этой истории. Вы можете написать свою историю туда, ее тоже публикуют с фотографиями, с фактами, с документами. Это очень интересный сайт, сопереживать и понимать, какая случилась трагедия. Это 18-й год, это 35-й год, 37-й год, это 40-е года и после, все года Красного террора.
Искусство изготовления традиционных литовских деревянных крестов, сделанных вручную, в основном из дуба, включено ЮНЕСКО в список культурного наследия человечества. Это важная часть литовской культуры, связанной с католической религией и языческими символами. В свое время, после вхождения Литвы в состав Российской империи, ну и потом в советский период, воздвижение таких крестов было запрещено. А они истори ставились литовцами у дорог, около домов, на кладбищах и около церквей. Такие кресты, часто представляющие собой настоящие произведения искусства, и сейчас встречаются по всей Литве, особенно много их в западной части страны. Так, в Жемайтии, рядом с городом Щиуляй, расположена уникальная достопримечательность – знаменитая гора крестов. Это холм, на котором установлено более 50 тысяч крестов, размером от маленького нательного до шестиметрового. Продолжает Гитана Буйвидайте.
родилась идея крест установить, сделать настоящий литовский крест, чтобы он вот отсюда уехал в Казахстан. Работа скульптора из Алитуса Артура Сазенки, он профессионал. Этот крест установлен будет местной литовской общиной, Литуаника, это в Караганде, он будет установлен на мемориальном комплексе Спасск. Это степь, я была вот в этом году, Спасск – это огромная степь. Я обратилась к Артурасу, а у Артураса отец тоже сильный. Согласился помочь. Вот он сделал такую работу, которая первая во всем Казахстане.
Вам приходилось бывать по местам ссылок как в России, так и в Казахстане. В отношении людей, как простых, так и властных к этой тематике, почувствовали в двух странах? Эта разница есть?
Разница большая. В Казахстане очень чтут память погибших. Кто бы ни был, музеи. Я была поражена вообще комплексами мемориальными, досками памяти с именами. Везде, где стоял лагерь, обязательно есть достойный музей, в котором много материала, в котором можно увидеть документальные фильмы, познакомиться с бытом, с тем вообще, кто там был, как тяжело они там жили. В Казахстане в лагерь привезли, когда людей, то местные жители кидали в них небольшими черными камушками. И вот эти ссыльные, в том числе и литовцы, они очень обижались. Почему? И так уж столько горя, а они еще этими камушками в них бросаются. Кто-то подсказал, что это не камушки, это такой местный казахский сыр соленый, он твердый, сушеный. И они им кидали, и кто-то догадался, они стали подбирать. Какое-то время очень помогали, но узнала охрана, и весь этот населенный пункт расстреляли. Расстреляли всех, уничтожили.
Сейчас отношение властей, разницу чувствуете, а в чем она?
В сохранении этой памяти. Мне кажется, на государственном уровне все-таки мало к этой проблеме внимания. Допустим, Соловки, да, место ГУЛАГ, чего начался. Раньше, я помню, еще лет 5 назад была такая интересная экскурсия по Соловкам, как по ГУЛАГу. СЛО, да, Соловецкий лагерь особого назначения. А сейчас это все замалчивается. Или, например, Беломорканал. На Беломорканале почему-то даже снимать нельзя. Не фотографировать, не снимать нельзя. Я вообще за то, чтобы это изучали в школе, чтобы дети об этом знали. Если вспомнить, что каждый третий расстрелян, каждый второй сидел, практически в каждой семье это произошло. Например, надо найти расстрелянного родственника. Информацию в Литве получить. Пожалуйста, ты идешь в особый архив, берешь паспорт, и ты можешь хоть на своего родственника, на любого знакомого, хоть на просто интересного тебе человека. Я так делала. Гражданин с паспортом литовским, я прихожу и говорю, меня интересует вот это, где-то, где-то. Например, сейчас, когда я собирала информацию, чтобы сделать таблички на кресты, уточните дату рождения, когда были высланы и когда умерли. Без вопросов. Личное дело заказываешь себе либо сразу, либо через 40 минут приходите, знакомьтесь, сидишь, фотографируешь. Попробуйте выяснить в России. Там надо кучу документов, надо только, чтобы ты родственник, если ты даже сын, дочь, доверенность должна быть, если, допустим, уже у тебя этот родственник умер. Это все очень сложная процедура, это все очень закрытая пока информация. Большая разница.
Что сейчас в планах?
Выезжаем в Иркутск открывать вот эти кресты. Везу с собой на крест распятие. Будем устанавливать. Везу с собой литовскую землю, чтобы хотя бы горсть земли попала на каждое захоронение. Конечно, все очень тяжело будет и морально. Но потом хочу поблагодарить там всех, кто принял участие, кто помогал в Иркутске. Знаете, иногда просто даже привези литовский хлеб. Литовский хлеб, сало, сыр. Вот это самый главный подарок.
Санкционные товары почти что. Памятник массовому захоронению, то есть один крест, захоронений много.
Вот мы в Спасске ставим, там расстрелянных десятки тысяч именно в этом месте. Что не сантиметр, то кости человеческие. Я видела эти гектары земли огороженные. Еще один момент, когда мы там были, степь, день, солнце, ящерицы бегают, кресты. И вдруг я вижу, едут танки. Мимо едут таким грохотом. На этих танках сидят военные, в военной форме.
Вы не подумали, что машина времени вас переместила?
Я очень испугалась. Ну, правда, это жутко. Оказывается, там недалеко войсковая часть. И они оттуда. Значит, эти солдатики, которые на танцах видели нас, помахали нам рукой и как-то отпустило, сразу стало легче. Это земля, в которой пролито очень много крови. Просто их закапывали. Рвы сами, причем они копали. Там их и расстреливали. Привозили из других лагерей и расстреливали. Там общая могила. Очень хотелось нам установить литовский крест, чтобы это было видно, чтобы люди приезжали, смотрели, вспоминали и помнили.
Эту работу делают активисты, организации из Литвы. Много лет ездит экспедиция, называется «Миссия Сибирь». Много молодежи ездит по местам ссылок. Есть замечательный путешественник-исследователь, который, в общем-то, и начал это, Гинтотас Алекна. Как вы вписались?
Россия – огромная страна. И ссылки были на очень большие территории. И чем больше будет таких энтузиастов, оптимистов, потому что это непростое дело, этим надо болеть сердцем, тем лучше, потому что память будет сохранена. Кладбища будут находиться в чистом состоянии, ухоженном, кресты будут восстанавливаться.
Если Гитана Бувидайте представляет общественную организацию, то следующая собеседница, Берути Буруускайте, возглавляет Государственный центр исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Недавно она с коллегами по приглашению Петербургского мемориала побывала в Медвежьегорске и на Соловках.
Петербургский мемориал, у него большая работа сделана с 1997 года. Исторические исследования, археологические и увековечения, памятники. Мемориал, его не очень любит власть российская. Мы участвовали в днях памяти, там не было каких-то речей, но просто положение цветов в Сандермохе. Приехали, собрались в площади. В этом году исполняется 80 лет начала большого террора. Как раз большинство закопанных там жертв 37-го года. 20 километров на север от Медвежьегорска. Такое мероприятие эмоционально довольно тяжело. Участвовали дипломаты. Для руководителя Санкт-Петербургского мемориала было возбуждено административное дело, что она организовала без разрешения митинг. Хотя там было только возложение цветов. Замолчать, чтобы люди боялись участвовать, только локально в этих точках плюсик где-то поставили. Не будет стопроцентной правды, не достигнем. Но идти в эту сторону, это преподносить обществу, чтобы и молодежь знала, и пожилые, которые сами через это прошли. Там какие-то преграды для этого. Потом ехали уже на Соловки, переплыли корабликом, море было довольно ветреное. Я в этих местностях была в 76-м году, в советское время еще. Дороги такие же самые плохие, но вообще цивилизация чувствуется. Там туристов очень много. Инфраструктура, туристическая база, домики с удобствами, экскурсии. История самого монастыря с 16 века и история лагеря.
Люди, которые там бывали с экскурсиями, многие не скрывают слез.
Да, да. Мы уже привыкшие к этой информации, то лагерь, что там создавалось с 18 года, это ужасно. Это ужасно в этом году столетие революции. Какие лозунги красивые были. Земля крестьянам, мир народам, не будет эксплуатации. Человек, который был земледельцем или рабочим, он будет признан. А что делалось? Уничтожалась личность. Физические муки, это одно, это ужасно. Но там же был цвет российской нации. Аристократия, философы, интеллигенты.
Там даже был свой высочайшего уровня, как это ни дико звучит, из тех заключенных. Симфонический оркестр.
Да, придумали создать оркестр, чтобы надзирателям, этому персоналу было развлечение. Если не хватало какого-нибудь, чтобы играли на инструменты, так его арестовали и просто прислали. Жутко.
Чтобы пополнил оркестр всего лишь.
Знаю, чего стоит собрать воспоминания, увековечить память, так я шапку снимаю. Очень хороший музей, хороший персонал, очень старается. Они не перебарщивают, не говорят только о муках, но они говорят и как человек хотел остаться человеком, свое достоинство сохранить. Уже 5 книг вышли, соловецкие воспоминания, стараниями музея. Не знаю достоверно, но мне кажется, что монастырские иерархи тоже помогают. Я восхищена работой музея и вообще подходу. Есть книги, есть увековечения, но это для туристов и специалистов. А чтобы для общества было уроком, распространялось по передачам, радио, телевидению, это молчок.
На сами Соловки литовцев высылалось относительно немного.
Так как эти репрессии происходили еще, когда Литва была отдельным государством, те литовцы, которые жили в России, самый большой контингент – это католические ксензы, духовенство, которые потом менялись на коммунистов, которые в буржуазной Литве были в тюрьмах, и вообще коммунистическая партия была запрещена, нелегальные, их обменяли. В 1933 году их было 15 человек.
На Соловках общались с местным населением?
Летом живут около 900 людей, зимой остается вообще половина этого. В школе учатся 11 учеников. Суровый климат, и самое главное, что там все привозное. Раньше так там еще огородики были, а сейчас почти все для туризма. Местные, которые мы хотели немножко, чтобы рассказали, ни одного жителя мы не могли расспросить, у них амнезия. Об этом периоде от революции до войны Второй мировой ничего. Они могут рассказывать о монастыре и после войны. А вот этот период у них выпал. Думаю, что там просто установка очень жесткая, что об этом молчок.
Общее впечатление
эмоционально довольно тяжело. Это не экскурсия. Пятая книга «Воспоминания узников Соловков». В введении там написано, что российский народ не умеет пользоваться свободой. Все время ищет, чтобы кто-то сверху командовал. Жестче или не так жестоко. Цитирую, это не мое мнение. Я не могу говорить о русском народе. И литовском не могу. Я могу только о каких-то группах или мне знакомых людей говорить. Я такой ответственности не беру. Но отличие восприятия этой информации у русских и литовцев есть, это факт.
Это была Берутия Бурускайте, руководитель Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы. Гинтотас Алекна. В Литве человек легендарный. Начиная с 1989 года, он часто по собственной инициативе ездит в Россию по местам ссылок литовцев и документирует захоронения. В его архиве это общество Лемтис, тысячи данных. Недавно Гинтотас вернулся из очередной, 51-й по счету, такой поездки. На этот раз это была Республика Коми, куда он в экспедицию ездил вместе с литовскими монахами-францисканцами.
Увековечить память Августинаса Дервяли. Это монах, францисканец, который в 40-м году арестован по обвинению в попытке нелегального перехода границы СССР. А 8 марта 41-го года приговорен к 8 годам исправительно-трудовых лагерей и отправлен в Печорлак, Коми-республику. В том же, в 41-м, он попытался бежать с лагеря. И, наверное, убежал, потому что больше никаких известий, никакой информации о нем нигде нету. НКВД был объявлен всесоюзный розыск и прекращен лишь в 60-м году. Значит, его так и не нашли. Судьба его неизвестна. Он находился на реке Касью, за Печорой километров 100 с лишним. Строили мост через реку, заключенные строили железную дорогу на Воркуту в 41-м году. И вот спустя месяц, как его туда привезли, он попытался сбежать. Так как место, где он погиб, неизвестно, решили увековечить его память на кладбище этого лагеря. Посещали и другие места, где были заключенные с Печоры до Воркуты, все нам известные кладбища, где похоронены литовцы. Членов нашей экспедиции были или монахи, или другие верующие люди, поэтому много молились. Почти каждый день была месса на каком-то кладбище. Когда приехали в Печору, заказали там в одной мастерской, кстати, литовец руководить этим предприятием, заказали металлический крест, отвезли и установили на лагерном кладбище.
Что вы видите в России в этих местах ссылок? Что меняется?
Отношение к нам я не вижу, чтобы менялось. Иногда какой-нибудь человек спросит, почему вы ругаете Россию и так далее. Каждый 20-й такой вопрос задает. Другие вообще политику не трогают. Довольно доброжелательно принимают, как и раньше.
Избегаете политических обсуждений?
Да, стараюсь не ввязываться. Особенно путешествуя в поездах, в автобусах. Если даже кто-то затевает такой разговор, просто поверхностно поговорим. Всегда неизвестно, кто перед тобой, какие могут быть последствия этого разговора.
Что дают вот эти поездки для внутреннего состояния литовца, который этим занимается?
Духовное удовлетворение. Все эти экспедиции еще не дают забывать нашу историю, которая довольно сложная, суровая.
Вас лично как изменили вот эти походы? Осознание того, что где-то помогал или сам поставил крест, или поправил ограду, или в архиве местном нашел документы?
Еще один крест, еще одно кладбище убрано или не убрано. Как можно больше, желательно все места захоронения найти и отметить хотя бы на карте. Убрать на всех кладбищах невозможно. Это временная работа. Кладбища зарастают. Если бы можно было капитально там навести порядок, другое дело. Но это огромные деньги. Все-таки очень много лет прошло, и кладбища постепенно должны исчезнуть. У нас в Европе они же исчезают так же. Их просто закрывают. Строят города, дороги. В развитых странах нет места для захоронения, и старые могилы просто уничтожаются. Например, в Германии лет 25 и все. Или выкупает это место, или могила будет уничтожена.
Судьбы скольких людей вы помогли приоткрыть, сосланных литовцев?
У меня в архиве очень много информации, которая может открыть тайны семейные. Через лет 20, если взять эти фотографии, сделанные на кладбищах, я посетил свыше 1000 мест высылки. Нашел захоронение около 400. Бывает так, что звонят люди, спрашивают, есть ли там вот такой-то родственник похоронен. Просматриваю фотографию, потому что у меня каждая могила сфотографирована, каждая, любая. Есть там крест, нету креста, есть надпись, нету, любая могила. И достаточно пересмотреть фотографии, я могу сказать. Бывали случаи даже такие, что мы находили могилы просто по старинным фотографиям, сравнивая детали ограды, креста, прочих элементов. Находили могилы без надписей.
Ваша работа сродни деятельности сыщика-следователя?
Похожая, немножко похожая.
Существуете вы, патриарх вот этой деятельности в Литве. Существуют еще люди частным порядком, нечастным тоже свои поездки осуществлять. Несколько разрозненная деятельность. На ваш взгляд, нужно, чтобы эта работа была в едином центре, скоординирована, чтобы люди не действовали в разнобой?
Именно должно быть скоординировано. Много теряем средств и времени только из-за того, что делают иногда не совсем нужную работу. Координации никто этим не занимается. Несколько лет тому назад хотели в Москве при посольстве Литвы должность вести человека, который занимался бы координацией всех этих поездок, но не договорились с Россией, и этот вопрос отпал. До сих пор никто не координирует. Боюсь, что просто поздно будет уже. Большие кладбища еще несколько лет продержатся, а маленькие исчезают с каждым годом. Через лет 10-20 нечего делать будет там.
Ваша, это уже будет 52-я, ближайшая будущая поездка. Понимаю, что финансирование – это основа, без денег в такую дальнюю дорогу из Литвы не отправишься, но куда бы хотелось поехать?
Я никогда не ездил, куда хотелось. Надо ехать туда, где ждет работа. Остались Иркутская область и Красноярский край. В остальных областях более-менее все уже сделано. Я имею в виду именно инвентаризацию.
С чего мы начали разговор? Поездка с монахами. Так ведь не нашли следов по судьбе того человека.
Следы исчезли полностью. Единственное, сейчас пытаемся получить данные из архивов российских. Но ведь архивы выдают информацию только родственникам. У Августина Содеревяли родственников нету, поэтому трудновато будет получить. Но такую заявку выслали в Москву.
Рассказывал Гинтаутас Алекна. Именем монаха Августина Содеревяли в Литве названа гимназия в Кретинге. Вновь к разговору с Гитаной Буйвидайте, которая сейчас собирается в Иркутск для установки памятных крестов. Теперь речь о ней самой. Год назад Гитана насовсем переехала в Литву из Петрозаводска.
Переехать я хотела уже давно. Как и две родины, так и два паспорта – это огромное богатство. Хотя я родилась в Карелии, говорю пока только на русском языке, пока учу. Но я всегда от рождения знала, что я литовка. Я никогда не стесняла своей фамилии. Литва – моя родина. Вот переезжаешь границу, заезжаешь в Литву, и у меня всегда ощущение, что мне даже дышать легче. Другое пространство, другой воздух, какая-то радость. Конечно, и виды, и ландшафты, красота, и чистота, сердечность. Я знала, как живут обыкновенные литовцы, какая здесь пенсия. К этим пенсиям надо инструкцию выдавать, а как прожить на эти суммы. Я все-таки верю, что как когда-то ехали литовцы работать на заработки в ту же Карелию, в Мурманск, откуда там общины, туда выселяли, но в основном-то люди ехали на заработки. Возвращались немногие все-таки, видимо, вот привычка, место ты уже осел и похоронил, может быть, кого-то, и вот там уже люди и остаются. Сейчас самое главное, мне кажется, принять такие законы, обеспечить условия, понимаете, дайте, как говорится, эту удочку, не рыбу, чтобы люди могли здесь жить, особенно молодые, стареют поколения, чтобы все-таки Литва осталась и как государство, и как народ.
Главные ваши трудности сейчас, когда вы приживаетесь?
Не знаю родного языка. Это моя самая главная трудность. Бесплатно курсы 4 раза в неделю, по 3 часа, замечательные преподаватели, небольшое количество учащихся, есть возможность и разговаривать, и читать на уроках. Вместе со мной учатся и с Украины, и с Молдавии, и с Коми. Я литовка, которая жила в Карелии. И я там тоже как бы не была своих. Я не была обижена, но тем не менее, знаете, как было? Когда в Карелии я начинала разговор о том, что мне не нравится, да, вот то-то, 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 мне такой ответ: а что, в Литве лучше? Господа, я не сравниваю, я здесь живу, я имею право сказать, что вот это не так. И здесь то же самое. Когда я начинаю говорить, вот в Литве, допустим, мне не нравится то-то, 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 мне уже начинают говорить, даже мои друзья: не обижайся, но ты рассуждаешь как русская. Я просто вижу неоткрытые глаза, думаю, я называю вещи своими, это мое мнение, я имею на него право в этой свободной стране. Получается вот такое вот раздвоение. Главное – психологическая сложность. Я своя среди чужих и чужая среди своих.
Раньше, когда жила в Петрозаводске, Гитана часто ездила в известные там скорбно-памятные места и сама принимала участие в организации мероприятий.
Сколько приезжала делегаций в Беломоро-Балтийский канал, плачут всегда все. И говорить как-то неуместно, молчат. И потом, когда возвращаешься, садишься в автобус, еще очень долгое время люди молчат. Сходите в музей КГБ в Вильнюсе, дня на 3 замолчите. В КГБ работали литовцы, работали русские, работали поляки и все остальные. И они точно так же издевались, убивали, пытали.
Я спросила Гитану, что она думает по поводу установки в России памятников Сталину.
Ну, маразм. Они вообще ничего не хотят помнить, не хотят ничего читать. Может быть, любовь к тому, кто тебя унижает, терзает, появляется в результате страха. И вот это вот почтение к палачу, заповедь «возлюби себя», тогда ты полюбишь и других. А когда ты выбираешь вот таких и ставишь им памятники, ну, о какой любви к человеку может идти речь?
Поколение ссыльных людей часто беззлобные. Может быть, ответа в набожности этих людей обладают христианским смирением перед судьбой?
Может быть, все-таки прощение, если бы кровь за кровь, мы бы все умылись в крови. Сколько войн, а смысл ненавидеть? И питаться этой ненавистью, которая тебя изнутри и разрушила бы. Им надо было выживать. А потом высылали не только литовцев. Но мне кажется, это вот все-таки очень важное для человека умение простить. Не забыть, но все-таки простить.
Перейдем к нынешней мирной жизни, которую вы обустраиваете в Вильнюсе. Теперь у вас вторая родина.
Не знаю, какая первая, какая вторая, если честно.
Вам снятся сны. На каком языке?
На русском языке. Но тут как-то мне приснился сон на литовском. 2 родины, получается. В одной я прожила 50 лет, а в другой родились мои все предки. И живут практически все мои родственники. Это не новая родина.
Вы просто вернулись.
Да?
Гитана, я вижу, вы хотите спеть.
Только, может быть, это кому-то не очень будет приятно, вы уж меня сразу простите. Но изучение литовского языка у меня началось именно с песен. Кур бяга ще щупі, курням у нас тяка. Ти мусу тівіні, гражі літува, тян бролі артої, літу вішки шняка. Тян скамба покаймус, беруться з дайном. О, літува, літува, все, можна я більше не буду. Да, у сльози, видите, все-таки сльози. Боже, песни, да, почему так задевает? А почему вообще людям легче общаться на языке искусства? Почему, даже когда не знают языка, как-то вот чувствуют музыку, чувствуют текст, больше доверяют, открываются друг перед другом, когда люди танцуют, поют, когда люди готовят и угощают. Поразило участие людей, которых я знала поверхностно. Когда мне надо было искать квартиру, я не знала ни улиц, ни районов Вильнюса. И представляете, вот я в интернете ищу, нахожу, давай я подъезжаю, тебя везу, посмотрим. Потом уже сама Милда искала мне квартиры, предлагала. 3 раза виделись, вот знакомая. Человек время на меня тратил, на машине и возил, и показывал, и помогал. Со слезами она мне сочувствовала, она понимала, она меня жалела и жалеет меня до сих пор. И Римма есть еще такая в моей жизни. Люди, которых я очень мало знала, я не ожидала такой помощи от них, такой поддержки. Еще есть и другие люди. Меня это очень поразило, меня это очень тронуло. И я тоже надеюсь, что когда-нибудь смогу быть полезной им.
Рассказывала Гитана Буйвидайте, с недавних пор жительница Вильнюса.
Сюжет, подготовленный Ириной Петерс, завершил выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Над ним работали продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.